Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с редактором немецкого издательства «Зуркамп» Катариной Раабе и историком разведки Борисом Володарским, автором биографии сотрудника НКВД Александра Орлова. А наш первый сюжет посвящен двухтомному собранию произведений поэта и драматурга Игоря Бахтерева, вышедшему в московском издательстве «Гелея». Я пару раз встречал Бахтерева в Ленинграде в середине 80-х годов. Это был тихий старичок, член Союза советских писателей, автор мало кому интересных казенных пьес, сочиненных ради заработка. Но у него был небольшой круг почитателей, увлекавшихся русским авангардом и знавших, что в 1927 году 19-летний Игорь Бахтерев был одним из основателей объединения реального искусства, сообщества молодых поэтов, решивших сокрушить ветхие смыслы русской словесности и совершить революцию в литературе, заменив ее неуверенную логику роскошным абсурдом. В написанном в 1928 году стихотворении, открывающем двухтомник его абориутских сочинений, слышна перекличка с Заболоцким.
Блуждает филин глазом посторонним по берегу пустынного притока. Летит журавль многосторонний, вонзаясь грудью в свет высокий. Законом, присланным Лукой, поля стремятся на покой. Погода дремлет, воздух душен. Я в сад вхожу. Мне сад послушен. Встает на цыпочки трава, у каждой травки голова, которая качается лениво. Заход светил приветствует крапива, перстом несмело отмечая, спрашивает, который час. Мышонок звонко отвечает, танцуя польку подбочась. Над кровлей туча пролетела, бросив тень в чуть слышный сад. Горбатый пес зрачком несмелым нырнет разок, издаст грык-дру. С повторным «гру». И снова тихо. Рожь кругом, глядят гвоздики за окном, росу приметив, говорят, вода нужна в наш тонкий зад.
Советская власть хотела сохранить монополию на абсурд за собой. Через 4 года после основания Абырева в декабре 1931 года Бахтерев был арестован по обвинению в участии в антисоветской группе, сочинении и распространении контрреволюционных произведений. Проходил по одному делу с Даниилом Хармсом и Александром Введенским, но вскоре был освобожден. Через несколько лет волна репрессий поглотила его друзей, но он уцелел и прожил долгую жизнь, застал перестройку и отмену цензуры. В конце 80-х его стихи, воспоминания и «Миракли» стали появляться в периодике, планировалось и полное издание сочинений, но по разным причинам откладывалось. Игорь Бахтерев умер в 96-м году, его архив не был разобран и систематизирован. К тому же работу исследователей затрудняло то, что Бахтерев постоянно обращался к старым текстам, переделывал и расширял их, так что существуют различные варианты. Издатель Михаил Евзлин выпустил 7 малотиражных книжечек Бахтерева в Мадриде в своем домашнем издательстве «Эбрео Эранте», специализирующемся на русском авангарде. Они и легли в основу московского двухтомника. Михаил Евзлин рассказал мне о том, как возникло это необычное издательство.
Как и все мои дела, все это результат стечения обстоятельств. Я изготовлением книжек просто для собственного удовольствия занимался и в Италии. Собственно, с Италии все и началось. Также моя встреча с авангардом. Я работал, преподавал русский язык в университете в Тренто, куда меня пригласил ныне покойный профессор Марцио Марцадури. Может быть, вы слышали это имя?
Конечно, да, специалист по русскому авангарду.
Так вот, я работал с ним, это был мой очень близкий друг, и в определенном смысле, в немалом смысле, конечно, авангард достался мне в наследство от него. Я должен после его смерти в 90-м году должен был просто окончить все задуманные им книги и дела. Например, издание, первое издание в Тренто, может быть, вы знаете, Василиска Гнедова и другие книги. В общем, в Мадрид я переместился с моей женой, ее пригласили, то есть она испанка из Мадрида. И поэтому мы оказались в Мадриде. отбыв из Италии. И здесь как-то восстановилась связь с Сергеем Сигеем, с которым я познакомился в Москве, и потом он Марцио Маззадури его пригласил на знаменитый симпозиум по авангарду в Тренто-Ровереттто в 89-м году. Потом мы переместились в этот Мадрид, восстановилась связь, мы списали с Сергеем Сигеем, и, в общем-то, Сигей прислал мне список Бахтерева, вот «Ночные приключения», и еще «Игра в аду», поэма вторая, не путать с первой поэмой 12-го года, поэма вторая Алексея Крученых, и я ему предложил сделать книжки. С этого все и началось.
То есть можно сказать, что это в каком-то смысле продолжение журнала «Транспонанс», который Сергей Сигей издавал в Советском Союзе еще?
Конечно, нет. Это продолжение моих забав книжных. Ведь я, ко всему прочему, еще, так сказать, помимо всех моих других занятий, занимался профессионально переплетным и реставраторским делом. Я прожил 3 года в бенедиктинском монастыре в Италии, в Пьемонте, где монахи-бенедиктинцы меня обучили книжному делу, как реставрировать, как переплетать, и вообще искусство и история книги. Так что с «Транспонансом», строго говоря, мои издания, мои эксперименты ничего общего не имели. Я просто тогда не знал о существовании этого журнала. И вообще, строго говоря, не занимался этим авангардом. Как я сказал, авангард мне достался в буквальном смысле в наследство от моего друга, покойного Марцио Маззадури. Действительно выдающегося словиста, знатока и так далее. Он еще собирал книжки. Оставил после себя собрание совершенно уникальное этих футуристических авангардных книжек. С минимальной затраты вот эти позволили издать эти редкие тексты, действительно достойные, заслуживающие сохранения и как бы извлечения из забвения.
Издательство «Ибрео Ранте» началось именно с Бахтерева, да? Первой книгой был сборник Бахтерева.
Первые две книжки «Бахтерев. Ночные приключения» и книжка «Крученых. Игра в аду. Поэма вторая». Если первая поэма 12-го года «Смешной дореволюционный ад», то в этой второй поэме 30-х годов уже описывается настоящий чекистский ад. Так что с точки зрения семиотически очень интересно сопоставить эти две, первую и вторую поэмы. Одним словом, с этого начались издания «Эбрео Эранте».
Во втором томе Бахтерева «Гилейском» изложена история, которая возникла еще в конце 80-х годов. История замысла издания его произведений. Но все время возникали какие-то помехи. Но вообще есть такой злой рок, который преследует почти все издания Абериутов. Ну вот с Веденским знаменитая печальная история была. Что произошло с Бахтеревым? У вас ведь и не было, и до сих пор нет полного доступа к его архиву.
Прежде всего, я должен сказать, что все-таки я не издатель и не литературовед, не филолог, а именно основные мои занятия все-таки были семиотика мифа. Что значит семиотика? Это реконструкция некоторой реальности по знакам. Уже 12 лет, как я нахожусь в соприкосновении с текстами этого Бахтерева. Первое российское издание, первое русское издание, тогда это еще был Советский Союз, это было, конечно, в «Транспонансе» Сергея Сигея. Его заслуга абсолютно и безусловно в том, что он первый стал, хотя и в своем самиздатском журнале, который выходил в 5 экземплярах, но он первый начал издавать Бахтерева. И первое он издал в 1980 году древнегреческую размолвку. Прежде всего, есть объективный аспект. Бахтерев после себя, он делал, постоянно плодил, множил эти варианты и раздавал их разным людям. То есть после себя он оставил абсолютный хаос. Собрать практически все варианты и рукописи, и даже точно установить, где они находятся, невозможно. В архиве литературном в Петербурге Бахтерев просто не значится. То есть другие абериуты, Веденский или Хармс, они там присутствуют. Итак, существенно, что после Бахтерева остался хаос. Он оставил хаос. Он не позаботился о том, чтобы привести в порядок свои бумаги. Об этом кто-то другой должен был заботиться. Это объективная причина трудности, разбросанности всех этих. Мне пришлось, кроме бумаг, которых, к счастью, эти рукописи собрал Сигей. Я практически собрал все, так сказать, прижизненные публикации, даже в «Роднике». Кто сейчас знает «Родник», кто сейчас помнит газету «Литератор», например. Все это было тщательным образом собрано. Затем, собирая весь этот материал, пытаясь собрать то, что можно было собрать, я волей-неволей, вовсе не имея этого намерения, реконструировал именно как семиотик, что происходило в последние годы Бахтерева и всю эту так называемую издательскую историю. Здесь пришлось мне опуститься в некую, как бы в какое-то болото, в что-то смутное и болезненное. Бахтерев был стар. Его окружали всякие окололитературные люди, типа с нечистыми руками. Затем есть другой, разумеется, держатель рукописи, которому принадлежит честь сохранения наследства Бахтерева. Это Сергей Сигей. Объективно, оставляя в стороне все, всех этих дельцов, всю эту, как бы их назвать, шушеру и прочее, объективно сам Бахтерев нисколько, так сказать, не заботился о систематизации своих рукописей, помещении в архиве и так далее. И если бы не Сергей Сигей, этого двухтомника моих изданий «Мадридский» не состоялось бы. Благодаря Сергею Сигею основные, самые лучшие публикации, так сказать, в новом литературном обозрении, затем «Орве», все они обязаны этому Сергею Сигею. Его, так сказать, значение в этом смысле трудно переоценить. Так что воздаю хвалу Сергею Сигею.
Михаил, ваше издание замечательное, и замечательная ваша статья с семиотическим анализом текстов Бахтерева, но не хватает биографического очерка. Практически ничего читатель не узнает о его жизни. Может быть, сейчас мы попробуем удовлетворить вот этот вот законный читательский интерес?
Мой отказ от всякой биографии вполне принципиален. Он соответствует этому так называемому семиотическому методу. Должен быть прежде всего текст. Вот возьмем текст, любой древний текст, например, Гомера. Что вы о нем знаете? Даже сомневаются в его существовании. И то, что отсутствует биография, это даже лучше. Есть текст. И никакая биография вам не мешает воспринимать текст как таковой. Что касается Бахтерева, вы можете, любой человек, который умеет обращаться с этим интернетом, с компьютером, можно, в Википедии есть его биография, затем на странице на сайте Гилеи там есть линки с его собственными воспоминаниями. Поэтому я не считал нужным затенять этими биографическими данными, которые сами по себе ничего не значат. Ну что-то можно. Вот родился он, затем жил, чтобы как-то выжить буквально. Он вместе с Разумовским написал этого Суворова. Вы знаете, полководец Суворов. Кстати, я выяснил, это уже ради собственного удовольствия, что Суворов был переведен даже на китайский язык в 49-м году, кажется. Одним словом, у Бахтерева, строго говоря, биографии нет. Он любил собак. Он любил собак. Он всегда держал у себя дома до самых последних дней. По крайней мере, 5 собак, не породистых, а дворняжек. Он их любил. Любил животных. У него квартира, как мне рассказывает Борис Конспиктор, мой друг, который был очень хорошо знаком с Бахтеревым. Они дружили. И даже есть видео Бахтерев с Борисом. И он бывал у него часто. Он говорит, там были там цветы, деревья в катках. И, по крайней мере, всегда 5 собак серого песочного цвета, которых он подбирал на улице. Вот этот вот биографический факт мне лично симпатичен в высшей степени, потому что я сам люблю собак и животных. И дальше, разумеется, это работа, чтобы выжить как-то. Работа в качестве советского писателя, а где-то на своих тайных досугах писал, постоянно переписывал свои совершенно замечательные, уникальные стихи, эти свои «Миракли».
Самое интересное – это все-таки его знакомство, его дружба с Чинарями, с Хармсом, с Веденским, с Заболоцким, с Ахматовой даже знакомство, которое он описывает в своем ташкентском очерке.
Если кто-то желает написать его биографию, пусть пишет. Меня интересует просто мой подход, и с самого начала было предисловие, как вы помните, к этому двухтомнику, заявлено, что все издание строится не на текстологических, филологических или каких-то еще, а на семиотических принципах. То есть лицо писателя, оно выделяется из текста. текст есть основной, а что там, в каких обстоятельствах писал он и так далее, это уже меня абсолютно не интересовало. То есть объективная структура текста. А уж если какого-то читателя интересуют биографии, то он может это легко найти. Вот вышел этот том толстый Веденского, вы знаете, все называется. Так вот, я подсчитал, где-то 250 страниц, это, собственно говоря, тексты, и еще 300 страниц всякая болтовня, все эти протоколы и прочее, прочее. К чему? Какое это отношение имеет к поэзии, все эти протоколы, все эти воспоминания, как правило, лживые, и сам автор тоже не всегда искренен. Короче говоря, мое глубокое убеждение, что биография должна быть отделена от текста. Текст не должен затеняться и замутняться всей этой биографией, которая всегда сомнительна и принадлежит к неверной стихии памяти.
Михаил, но тексты Бахтерева, я с вами совершенно согласен, дают огромный материал для интерпретации, для истолкований, для семиотического анализа, и в первую очередь вот этой незавершенности. Вы пишете о том, что у Бахтерева нет ни одного окончательно зафиксированного текста. Могли бы вы рассказать, каким выводом вы пришли, почему это так?
Не только он. Есть много случаев, когда поэт или писатель не в состоянии завершить. То есть где-то сама по себе тема не может быть завершена. Затем он завершал, то есть он писал стихотворение, ведь далеко не все там, но потом он возвращался. Есть два метода. Я говорю со своей точки сейчас зрения не поэта, каковым я не являюсь, а именно ученого-семиотика. Я пишу, например, статью о сиренах у Гомера. Я написал, по крайней мере, две статьи, но также я возвращался к своим старым статьям, вместо того, чтобы писать, как какой-то графоман, новую статью, повторяясь, я просто переделывал, делал новый вариант вместо статьи. Поскольку то, что было мне неясно, раньше становилось ясно. Это метод в некотором смысле. То же самое, я думаю, у Бахтерева. Вместо того, чтобы сочинять там новое стихотворение, он переделал, делал вариант старого стихотворения, это старое стихотворение приобретало другой смысл. Именно эта вариантность, это постоянное возвращение к исходной точке. Вы ведь, например, читали знаменитую книгу «Миф вечного возвращения Илиады». Вот и посмотрите на эти вещи, это возвращение к исходной точке с этой точки зрения. Он был странный человек. Это, говорю, на основании текстов, а не биографии. Это постоянное возвращение к какой-то исходной точке. В нем я не вижу ничего необычного. Это такой психологический момент. Ведь бывают люди, которые возвращаются постоянно к какому-то одному воспоминанию, к какой-то точке во времени, постоянно какой-то особо значительной, и не могут как бы выйти из ее поля притяжения. И в этой незаконченности есть свое очарование. Законченность в иных случаях разочаровывает, закрывается, замыкает, не оставляет вам выхода. У Бахтерева все открыто. Все течет, все изменяется. Есть эта открытость. Вот так.
Михаил Евзлин, редактор собрания абыреутских сочинений Игоря Бахтерева. Еще одно стихотворение из первого тома, написанное в 1930 году.
«Тихо в комнату мою двери отворяются, тихо в комнату мою старички являются. У раскрытого окошка ветерки колышутся, у правдомов голоса за окошком слышатся, и крадутся старички к этому окошечку, из кармана достают небольшие ложечки, а на ложечках сидят воробейки-птички». Длинные хвосты у них и смешные личики. Стал летать один из них ровными кругами, и, летая, говорил птичьими словами: «Наши берди не для вас, ваши тверди не для нас, мы ретать хотим, как вым, крылетать вам не дадим». Вслед за птичкой старичок тоже разлетался, в подтверждении чего ложечкой махался. Завершая третий круг, очень утомился. Пролетая потолок, за крючок схватился. Лампу он напоминал и висел часами. Воробей давно уснул под его усами. Тихо стало за окном, голоса не слышатся. В тихой комнате моей старичок колышется, колышется.
Составитель собрания болливудских сочинений Игоря Бахтерева Михаил Евзлин пишет не только о русском авангарде. Одна из его работ «Секретные акции» Леонида Итингтона посвящена деятельности советских спецслужб в Испании. Большое исследование на эту тему «Дело Орлова» подготовил историк Борис Володарский. Одна из центральных фигур вышедшей в Испании монографии – сотрудник НКВД Александр Орлов, который в 1938 году стал невозвращенцем и написал разоблачительную книгу «Тайная история сталинских преступлений», ставшую международным бестселлером и переведенную на многие языки, в том числе через 40 лет на русский. Некоторые историки убеждены в том, что Орлов был выдающимся разведчиком, знавшим множество тайн. Борис Володарский, изучивший документы из архивов спецслужб нескольких стран, пришел к выводу, что это всего лишь миф. Вот что он мне рассказал.
Когда я начал работать над материалом по Орлову, а именно интереса к Орлову началась работа над той темой, которая стала темой книги, то, что опубликованы в Испании. Действительно, я прочитал и «Deadly Illusions», «Роковые иллюзии» Костелло и Царева, и книгу бывшего сотрудника ФБР Эдуарда Гацура и вышедшие позже мемуары самого Орлова, которые опубликованы были через 30 лет после его смерти. Но когда я, наконец, поднял некоторые свои контакты, после того, как я прочитал все эти публикации и книги самого Орлова, то мне очень повезло, и я смог выйти на центр документации Центрального разведывательного управления в Вашингтоне и получил копии всех документов, которые были деклассифицированы и в архивах КГБ, и в архивах ЦРУ, ФБР и французской контрразведки в связи с Орловым. Впоследствии, в 2005, насколько я помню, в 2006, были деклассифицированы документы британской службы безопасности МИ-5. То есть файл Орлова был деклассифицирован, и я тоже смог ознакомиться с этим архивом, с этим файлом. Вот это была та документальная основа, с которой я, грубо говоря, начал работать над этой книгой. Но потом было очень много документов, которые в течение последних лет стали достоянием общественности из российских архивов, российского военного архива, из ГАСПИ. Потом было опубликовано несколько очень важных документальных книг, связанных с Коминтерном, гражданской войной в Испании. Мне очень повезло опять. Министерство иностранных дел Коста-Рики предоставило мне впервые в истории архив, который посвящен известному советскому нелегалу Иосифу Григулевичу, который, как известно, был послом Коста-Рики в Италии, а потом в Югославии. Вот такой огромный объем документов. На самом деле документы из 15 стран, из архивов 15 стран я получил в процессе работы над этой книгой. И потом эта работа была несколько переквалифицирована. Совместно с известным испанским ученым, ведущим специалистом по гражданской войне в Испании, Анджелом Бинесом, автором очень большого количества блестящих книг и документальных исследований по гражданской войне в Испании, мы начали работать над специфически испанской темой этой части исследования. И по его просьбе я поднял очень большое количество испанских документов, испанских архивов и испанских вторичных источников, то есть книг, опубликованных в Испании в течение последних 40 лет, связанных с гражданской войной в Испании. И это позволило расширить вначале небольшую испанскую часть до приблизительно 300-350 страниц. После этого я был приглашен в Лондонскую школу экономики и политических наук, London School of Economics and Political Science, профессором Полом Престоном, где он предложил мне сделать докторскую диссертацию как раз на тему советских спецслужб в гражданской войне Испании, что и было сделано, и я в достаточно рекордный срок за полтора года смог подготовить сначала кандидатскую, а потом и докторскую, которую успешно защитил в 2010 году. Вот это и было основой вот этой книги.
Но ведь это только, как вы сказали, часть большого исследования. Вы говорили, что вся работа началась с вашего интереса к фигуре Орлова. Что вас привлекает в его биографии и когда выйдет биография полностью?
Биография, довольно большая биография получилась. В той книге, которая в Испании, освещен только период гражданской войны в Испании. Она начинается с 1936 года и заканчивается даже чуть раньше, чем закончилась война. Она заканчивается в декабре 1938 года. В общей биографии Орлова. А биография Орлова, мне кажется, необыкновенно интересная. И я понимаю, почему так много авторов писали об Орлове и пишут дальше. Биография Орлова занимает более 900 страниц. И она выйдет в этом году, в конце года, в издательстве Oxford University Press. И биография Орлова интересна чем? Интересна тем, что в 1993 году, когда про Орлова никто не знал,
И когда Джон Костелло начал сотрудничать с КГБ, а КГБ было заинтересовано получить большой гонорар от издательства и представить информацию так, как оно и хотело ее представить, а гонорар был получен в размере $1 миллиона. Архивисты КГБ подобрали комплект документов, из которых следовало, что Орлов был большим генералом НКВД, выдающимся советским разведчиком и смог блестяще обмануть все западные спецслужбы, ничего им не рассказав абсолютно о своей деятельности и, наоборот, представив себя как поборника демократии и справедливости, а на самом деле сохранял полностью в течение всей своей жизни преданность интересам Сталина и НКВД. И они подготовили такой материал, и книга, в общем, оказалась достаточно интересной, очень сенсационной и стала практически всемирным бестселлером. Огромное количество авторов, историков и в том числе историков разведслужб поверили в то, что это правда. И так, в общем, начали трактовать Орлова как генерала НКВД, как преданного курсу и советской державе разведчика, и как человека, который, в общем-то, обеспечил выдающиеся достижения в области разведки. Его представляют как личного вербовщика Филби и всей кембриджской пятерки, как оператора многих других шпионов, выдающихся в Англии, как человека, проводящего крупные операции во Франции, в Германии, человека, которому Сталин послал своего родственника Павла Аллилуева в обучение, как человека, который впоследствии смог блестяще обмануть американский конгресс, Центральное разведуправление ФБР, дав им ложные данные или не дав вообще никаких данных о деятельности. Но все это неправда. Абсолютно все это неправда. На самом деле Александр Орлов был очень скромным, малозаметным и совершенно не выдающимся сотрудником НКВД. Он провалил операцию во Франции полностью в 1934 году. Он полностью провалил операцию до этого еще в Париже, когда он работал там с легальных позиций. После этого он очень неуспешно работал в Берлине на мелкой должности. Потом его вернули, отправили вначале в Америку, потом отправили в Великобританию, где он практически один или максимум два раза встретился с Филби, который был предварительно завербован совершенно другими людьми. В то время Филби не был даже агентом, а практически они его завербовали. Это называется по-английски probation, то есть он проходил как бы испытание еще. И через много лет он только стал агентом и стал работать на советскую разведку. С другими вообще Орлов не был знаком. После этого из Великобритании он также практически сбежал, как он сбежал за год до этого из Франции. И когда он вернулся в Москву, его сразу понизили в должности и назначили помощником начальника транспортного отдела, то есть его даже из внешней разведки убрали. Потом его любовница застрелилась прямо перед зданием ЧК на Лубянке, и его должны были уволить, но в этот момент началась гражданская война в Испании, и поэтому он обратился к своим приятелям во внешней разведке и попросился практически добровольцем поехать в Испанию, куда поехал тоже никак. Многие авторы, почти все авторы практически, пишут, что он поехал за начальником НКВД в Испанию. Это неправда. Он поехал представителем НКВД при Министерстве внутренних дел Испании, Республиканской Испании, вместе с Наумом Белкиным. И только через несколько месяцев пребывания в Испании, после того, как резиденты НКВД вернули и расстреляли, Орлов был назначен резидентом или начальником, шефом резидентуры. Очень маленькой, кстати говоря, резидентуры, которая всего-навсего насчитывала 5 человек в Испании. После этого в июле 1938 года он понял, что ему возвращаться в Союз небезопасно. На самом деле реальной опасности никакой не было. То есть его не вызывали, как это написано, скажем, в «Роковых иллюзиях» и в других книгах. Его не вызывали секретными телеграммами. Ему предложили поехать в Амстердам и встретиться там с человеком, который приедет из Москвы. Он использовал в тот момент последнюю операцию, которую он исполнял в Испании и во Франции. А очень многие операции в то время, когда он был в Испании, то есть с 36 по июль 38 года, проходили именно на территории Франции и на территории Испании. Так вот, он использовал последнюю операцию, чтобы тайно выехать в Париж. Из Парижа он получил канадскую визу, выехал в Канаду, а в Канаде довольно легко получил американскую визу в свой советский дипломатический паспорт и смог легально въехать на территорию США, где он как бы растворился. Многие родственники его жили в Америке. Он сам из Бобруйска, и они, бобруйские евреи, в годы революции выехали в Америку и там довольно неплохо жили. Он в 1932 году, посетив Америку с целью получения американского паспорта для спецопераций, он с многими родственниками смог установить контакты. Поэтому, когда он в июле 1938 года сбежал, и потом приехал в Нью-Йорк, он с ними снова установил контакты и стал использовать их имена для того, чтобы тайно жить в Америке и для того, чтобы никто не узнал про его существование. Он вывез с собой очень крупную сумму из Испании, из сейфа НКВД, по сегодняшним оценкам он вывез более миллиона долларов. Поэтому эти деньги позволили ему достаточно безбедно жить. Кроме того, родственники помогли еще с деньгами в Америке. Поэтому он 15 лет смог тайно прожить в Америке. И все эти годы он писал на основе очень многих книг, которые стали появляться. Перебежчиков советских, родственников перебежчиков, многих людей, которые просто выехали из России и писали книги. Он начал писать так называемые мемуары Орловы, которые вышли в 1953 году, сразу после смерти Сталина, под названием «Секретная история сталинских преступлений», «The Secret History of Stalin's Crimes» в издательстве Random House, и которые стали сразу сенсацией, потому что практически он предложил свою рукопись журналу «Life» в марте 1953 года, и когда они ее отклонили, вдруг на весь мир прозвучало известие о том, что Сталин умер, и они тут же пригласили его снова, тут же сериализовали эту книгу, и потом она вышла в твердой обложке в Random House. Естественно, поскольку тайминг выхода книжки был очень классный, то она, конечно, заинтересовала всех, тем более, что он описывал все события на верхушке кремлевской, как будто бы он сам относился к этой верхушке, как будто он хорошо был знаком с всеми руководителями Советского Союза, был вхож в узкий круг людей, близких к Сталину, и прекрасно знал все события, которые происходили в Советском Союзе в последние, там, скажем, десяток или даже 20 лет. Поэтому книга до сих пор, в общем-то, многих считается сенсационной, и очень многие верят в то, что там написано правда, хотя на самом деле в этой книге нет ни единого слова правды. Абсолютно все, что написано в книге, каждый факт до единого, абсолютно все неправда. Это все выдумка, это полностью все неверно, это не основывается на исторических фактах, давно документально опровергнуто, но представлено достаточно убедительно и эффектно для того, чтобы это все поверили.
То есть он такой авантюрист и мистификатор?
Абсолютно правильно. Блестящий авантюрист и мистификатор. И поразительно то, что даже книга его воспоминаний «The Match of Time», которая вышла в 2003 году, которую издал Газур, как раз сотрудник FBI, она тоже ни единого слова правды не содержит. Абсолютно все неправда, все выдумано. Это на сегодняшний день уже, конечно, ясно, потому что уже очень многое открыто, очень многое опубликовано. Масса исследований научных, академических и журналистских сделаны почти по каждому направлению, описанному в книге и в первой 1953 года, и в третьей 2003 года, чтобы просто полностью заявить, что абсолютно все неправда, от начала и до конца.
Борис, испанские читатели и критики заметили вашу книгу, идет дискуссия о ней, я видел один из отзывов, в котором говорится, что вы вообще по-новому рассказываете о тайных пружинах гражданской войны в Испании. Это не преувеличение?
Думаю, что не преувеличение. Мне известна вся испанская литература, которая выходила в Испании, начиная практически с июля-августа 1936 года и по сегодняшний день. Это огромный объем литературы. Я ознакомился, наверное, не со всей этой литературой, которая на самом деле 70 тысяч томов, но с многими книгами, в том числе и ранних лет 1936, 1937, 1938. И на испанском, и на французском я хорошо знаком. Думаю, что это не преувеличение, потому что не было такой возможности просто ни у кого до этого сделать такое исследование по целому ряду причин. Первое, такое исследование требует достаточно свободного владения целой группой иностранных языков. Необходимо хорошо знать английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, чтобы можно было работать и с книгами, и с документами из этих стран. Во-вторых, очень многие документы, в том числе советские документы, благодаря, например, таким историкам, как Светлана Пожарская и другие, были опубликованы из архивов российских, которые только в последние несколько лет были опубликованы. Во-вторых, испанские архивы до 1975 года все вообще были закрыты, и серьезно академики и исследователи стали с ними работать только с 1975 практически по 2005 год поднимали, потому что это очень тяжелое дело, после войны многое было уничтожено, многое было в беспорядке, поэтому очень трудно было с архивами с этим работать. И только вот в последние, скажем, 3 или 4 года вышел пятитомник Анджела Винаса, очень важный, который основан на очень многих этих документах. Короче говоря, да, естественно, требуется знание русского языка, понятно, потому что Россия активно участвовала в конфликте в Испании. Вот эта группа факторов, которая просто действительно не позволяла, объективно, исторически не позволяла ранее произвести такое серьезные исследования, и поэтому о роли советских спецслужб в гражданской войне в Испании практически будет известно только из моей книги.
Борис, я уточню для наших слушателей, что вы написали свою книгу по-английски, на испанский она переведена с английского, а полная биография Орлова выйдет уже сразу на английском. Есть ли надежда, что появится русский перевод?
Биографии Орлова нет. Не появится, я практически уверен в этом. Абсолютно так же, как не появился русский перевод книги «Архив Митрохина», блестящей совершенно книги, написанной Кристофер Эндрю на основе документов Василия Митрохина, которая вышла в Англии в 93-м году. В книге, в биографии Орлова раскрывается огромное количество малоизвестных или совершенно неизвестных операций советской разведки, которые происходили в предвоенные годы. И опубликованы все материалы по Орлову, которые ранее не были опубликованы, после того, как он перешел на западную сторону. Документы его, протоколы его допросов в CIA, FBI, очень многие документы, которые я получил из семьи его куратора по CIA, еще и прочие другие документы. Они принципиально меняют ту картину, которую нарисована историками российскими, которые тесно сотрудничают с КГБ и наследниками СВР и ФСБ. Поэтому они представляют российскому читателю принципиально другую картину событий, представляют по-другому тех людей, которые в этом деле участвовали, и те операции, которые проходили. Моя книга представляет их по-другому, так же, как, в общем-то, это представлено в архиве Митрохина. Поэтому, я думаю, никто не заинтересован в России, чтобы эта книга вышла. Что же касается той книги, которая была переведена в Испании, которая называется в Испании «Эль Каза Орлов», то я думаю, что да, она может выйти, потому что в России очень много специалистов, интересующихся гражданской войной в Испании. Одновременно книги советских ученых недостаточно хороши на эту тему, в связи с тем, что они все-таки не имеют доступа к тем огромному пласту документов, которые появились на Западе за последние годы. И поэтому они, я думаю, что будут заинтересованы очень в этой книге. Я даже знаю, что уже сейчас есть интерес. Некоторые люди пишут мне из России, просят выслать книгу. Поэтому надеюсь, что, может быть, издадут ее в Москве на русском языке.
О своем исследовании биографии сотрудника НКВД Александра Орлова рассказывал историк Борис Володарский. На свободе вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Нашего следующего гостя, Катарину Раабе, в Германии знают все, кто так или иначе связан с литературой. Ее побаиваются, и она является самым влиятельным человеком, который может казнить или помиловать автора из России. Она работала литературным редактором в издательстве «Ровальд» в Берлине и редактором в издательстве Кембриджского университета. В 2007 году госпожа Раабе получила государственный немецкий орден почета за самоотверженную пропаганду и распространение литературы из Восточной Европы. Это аналог французского ордена почетного легиона. Сейчас Катарина Раабе работает в одном из самых солидных немецких издательств «Зуркамп», где курирует восточноевропейскую литературу. Госпожа Раабе любезно согласилась дать интервью писательнице Юлии Кисиной, роман которой «Весна на Луне» она издала недавно в переводе на немецкий язык.
Вы изучали славистику?
Нет, музыку и философию. А 20 лет назад, когда я начала заниматься восточноевропейской литературой в издательстве «Ровальд», я стала изучать русский. Это было мучительно, но и замечательно, потому что это дало возможность иногда на пару недель, а иногда и на пару месяцев приезжать в Москву.
Я говорю, очень-очень плохо.
Поэтому мы будем по-немецки говорить.
Пожалуйста.
В любом случае, вы начали заниматься русской литературой еще до падения Берлинской стены и были знакомы со многими поколениями русских писателей. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о тех авторах, с которыми вы познакомились еще в догорбачевскую эпоху.
Незадолго до падения стены я познакомилась с Андреем Битовым, потому что я работала в издательстве «Люхтерханд», в котором издавались его книги по лицензии существовавшего тогда в ГДР издательства «Авбау». Я была практиканткой, и он пришел с литературным агентом. Это было, кажется, в 1988 году. Я впервые увидела русского писателя, и он произвел на меня огромное впечатление. У него было невероятное обаяние, и у меня сразу же возникло желание немедленно погрузиться в его книги. Уже тогда были изданы по-немецки «Пушкинский дом» и «Уроки Армении». Я даже не могла вообразить, что по случайному стечению обстоятельств несколько лет спустя начну работать с его второй книгой, изданной уже в общегерманском издательстве. Это был «Человек в пейзаже» в переводе Розмари Тице. Тогда Битов получил стипендию Берлинского научного сообщества, и у меня впервые появилась возможность с ним поговорить. Я сделала замечание к его новой книге. Сказала, что у меня есть ощущение, что диалог между Петровичем и его героем выпадает из текста. Он возразил: «Нет, мои герои именно так и разговаривают. Это говорящий текст, и вы должны к нему привыкнуть». Он был гораздо более благосклонен ко мне, чем другой русский автор его поколения, с которым я познакомилась в Берлине, Фридрих Горенштейн. У него был контракт с издательством «Ровальд», и его книга была переведена Сильвией Лист. У меня тоже возникло ощущение, что в ней есть длинноты. Тогда я пошла к господину Горенштейну на Саксонскую улицу. Он жил в ужасной новостройке с похожими на ящики тесными квартирами. Жил он там с невероятно жирной кошкой, и у него в холодильнике лежал только кусок сала. Холодильник был совершенно пустым. И он предложил мне этот кусок сала и водку. Я сказала ему: «Дорогой господин Горенштейн, мы можем книгу усовершенствовать, если немного сократим текст». Он на меня закричал, что это совершенно исключено, что он ни за что не позволит этого. Он говорил по-немецки, хотя и не очень хорошо. Я тогда еще не говорила по-русски. Он сказал, что с тех пор, как он сбежал от цензуры, никто не делал ему подобных указаний. Для меня это было откровением, потому что я имела определенные представления о том, как редактор работает с автором. Это была нормальная практика. Я не могла представить себе, что редактор просто берет текст, кивает и говорит: «Хорошо, прекрасно, так и напечатаем». Горенштейн пребывал в заблуждении, потому что он решил, что редактор разговаривает с ним как цензор и сейчас искорежит текст. Он сказал мне, что читатели, которым покажутся скучными какие-то места, должны их просто пролистать. И мне пришлось капитулировать. Это была единственная книга, над которой мы работали вместе. Были еще прекрасные авторы, тогда новые для книжного рынка ФРГ. Татьяна Толстая и Людмила Петрушевская. Так я впервые познакомилась с русскими писателями.
Когда это было? В какие годы?
В 92-93 годах. До падения стены с современной русской литературой я была знакома только как читательница. Это было время поздней перестройки, когда все набросились на книги таких писателей, как Трифонов, потому что мы хотели знать, что происходит в России. Огромным открытием была книга Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Я занималась тогда американской литературой, сделала новый перевод эссе Самуэла Беккета о Марселе Прусте. Пруст, Вирджиния Вульф, Музель, русская литература XIX века – это был мой мир. Но русский авангард 20-х годов я открыла для себя гораздо позже. Я принадлежала к тем, и это было типично, кто считал, что существует только диссидентская литература и советская. Я ничего не знала о литературе концептуализма. Тогда произошло два открытия. Одно было в Академии искусств, первое знакомство с Владимиром Сорокиным в исполнении Ульриха Мюэ, премьера «Месяца в Дахау». Тогда я познакомилась с его переводчиком Петром Урбаном. Вскоре встретилась и со Львом Рубинштейном. Потом, во время одного симпозиума, познакомилась с Георгием Витте и Сабиной Хенсген. Сабина делала доклад о концептуалистах, рассказывала о монастырском, группе «Коллективные действия» и Пригове, который жил тогда в Берлине. Берлин, благодаря государственной программе, был городом, где можно было познакомиться с русскими художниками, писателями и музыкантами. Пригов выступал, например, со знаменитым музыкантом Тарасовым. Выступал с ним и Битов. Рубинштейн устраивал свои чудесные чтения с карточками. Я помню, как Пригов выступал с певицей Наташей Пшеничниковой, а Георг Витте читал немецкие переводы. Это было время, когда в журнале «Шрайбхефт» вышли два досье про абериутов. Благодаря переводам Питера Урбана был заново открыт Хармс. Это стало для меня настоящим откровением. Я ничего не слышала об этом русском подпольном авангарде и ничего не знала о поэтах-абсурдистах.
Это было откровение только для вас, для специалистов, или в том числе для широкой публики?
Это, конечно же, было открытием для читателей, но не решусь утверждать, что круг этих читателей был очень широк. Конечно, были и книги, которые выпускались тогда большими тиражами. Например, «Русская красавица» Виктора Ерофеева. Эта книга была выпущена издательством «Фишер» с большой рекламной кампанией, с 30-страничной брошюрой, в которой рассказывалось об авторе. Роман был довольно успешным. Тексты Искандера, вышедшие в издательстве «Фишер», тоже продавались хорошо. «Хармс» был напечатан в очень красивом и компетентно откомментированном библиофильском издании «Фриденауэр Прессе» и перед этим в издательстве «Хаффман». Читатели, среди которых было немало писателей, восторгались. Думаю, что «Хармс» серьезно повлиял на таких немецких авторов, как Фелицитас Хоппе. Это был интересный феномен. И вообще, этот тип живой литературы, для которой характерна работа с формой и с языком, переживал тогда настоящий расцвет. Мне кажется, сейчас это уже не актуально. Сегодня совершенно другие представления о том, что такое современная русская литература.
Можно ли уточнить, какая именно идея? Может быть, можно найти формулу, что было тогда и что теперь?
Тогда существовала идея, что уже существующие тексты, идеологические тексты, общественные артефакты – это материал для литературы, и что невозможно писать наивные реалистические семейные романы. Автор должен одалживать голоса, надевать маски, а литература считалась инструментом для работы с готовым материалом. И для писателя Инга Шульца, который тогда дебютировал у нас в издательстве с книгой «33 мгновения счастья. Записки немцев о приключениях в Питере», это тоже было откровением. Так что это игровая серьезность, ирония, дистанция, критика общества, отвращение ко лжи и осознание весомости слова.
Что вы скажете о сегодняшнем восприятии русской литературы?
У власти находится Путин, и безумные 90-е годы, прекрасное время, как сказала Ольга Мартынова, когда на лугу русской литературы цвели тысячи цветов, уже позади. Может быть, это связано с тем, что в те годы искусство питалось ощущением свободы, но общество восприняло демократию как абсолютную катастрофу, разрушение стабильных жизненных условий. В конце 90-х и в начале 2000-х вместе с Путиным пришла определенная стабильность, но потом началась рефлексия, связанная с войнами. Две войны в Чечне принесли с собой новую литературу. Были молодые люди, которые принимали участие в этой войне, Аркадий Бабченко или Захар Прилепин. Но были и те, кто в войне не участвовал, но о ней писал. Например, Маканин, автор «Поколения битого», а также Андрей Геласимов. Я нахожу интереснейшим его короткий роман «Жажда». Возвращение реальной войны, войны не как памяти, не как праздника 9 мая, а как брутально кровавого опыта, который ворвался в семьи, нашло отражение в литературе. И не случайно авторы, которые пишут об этом, оказались настолько успешными. Я думаю, что с появлением Путина в Россию вернулась большая идея национального величия, которую затрагивают многие писатели. Все невероятно политизируется. То, что авторы из группы «Медицинская герменевтика» Пипперштейн и Ануфриев воспринимали как игру, теперь воспринимается всерьез. И чтобы выразить это, эти авторы были вынуждены вновь обратиться к достаточно конвенциональной форме повествования. Это мое впечатление. Это то, что нам предлагают агенты, профессионально работающие с зарубежными издательствами, которые изучают российский книжный рынок. Существуют большие романы, повествующие о судьбах российского народа, обеднении провинции и о новом гламуре больших городов, который отдан на откуп растущему цинизму. Это уже совсем другие темы.
Вы не считаете, что это антропология, социология, национальная география, но отнюдь не литература? Неужели теперь беллетристика заменила газету?
Раньше западный читатель, который соприкасался с Россией, говорил: «Создается впечатление, что замечательные тексты Евгения Харитонова и великолепные тексты Сорокина были написаны специально для Запада». Это типичное высказывание. Сегодня многие на Западе стремятся читать русских авторов, чтобы узнать, что происходит в этой все менее понятной стране. Так что вы правы с национальной географией. Но я думаю, что эти книги в русском контексте имеют определенную функцию. Для меня совершенно очевидно, что сейчас произошло возвращение к советскому образцу литературы, что эта литература опять в моде и является в определенном смысле образцом. Многие авторы претендуют на осознание того, что происходит в обществе и в стране. Они пытаются понять свою историю и в гораздо меньшей степени экспериментируют с языком и с формой. И Запад с помощью этих книг может погрузиться в дискуссию о том, какой курс выбрала сегодняшняя Россия.
Какой образ России существует сейчас в Германии?
Больше не существует прежней идиллической и фольклористической картины России с матрешкой и балалайкой. Его уже давно вытеснило представление о том, что в стране хаос, неразбериха, что там все брутально и правит человек, похожий на диктатора. Происходит возрождение культа Сталина, продолжаются беспорядки на Кавказе. Это страна, которая затрудняет въезд иностранцам из-за визового режима. Это страна, где сидит Ходорковский, где убивают журналистов. Большое протестное движение, если судить по тому, что пишут журналисты, кажется, задохнулось. Так что существует радикально негативный образ России.
Такое негативное восприятие – хорошо это или плохо для продажи книг русских писателей?
Это не хорошо и не плохо. Когда человек покупает книгу, он хочет испытать восторг и потрясение. Книга может быть и хорошим подарком ко дню рождения. Вот я, например, читаю лучшие книги Светланы Алексеевич, из которых что-то узнаю о постсоветском человеке, так же, как в свое время я узнавала о советских людях. Или читаю репортажи Анны Политковской, других журналистов. Мне совершенно не приносят удовольствия книги, например, Минаева, Лукьяненко или Глуховского. Я не читаю ни фантастику, ни урбанистику, мистическую прозу Япи, такую как Духлес Минаева. Я предпочитаю книги, которые открывают мне реальность. Сейчас читала «Путин капут» Миши Габовича. Эта книга только что вышла у нас. Должна еще упомянуть книги, которые возникают за пределами России. Тексты Кисиной, Юрьева, Мартынова, Дины Рубиной, Алексея Парщикова, который умер несколько лет назад. Вообще много поэтов, о которых следует говорить отдельно. Поэтическая сцена в России кажется мне невероятно витальной. Переводы поэзии в основном публикуются в журналах. Парщиков, например, выходил в «Кукбукс». Но поэтическая сцена очень живая. Среди книг, которые в последние годы имели успех в Германии, в основном не современная литература. Например, «Призрак» Александра Вольфа Гайто Газданова или новые переводы Булгакова «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова. Мне кажется не случайным, что многие старые книги вдруг производят фурор. Но в современной литературе находок немного. Несколько лет назад мы издали небольшую книгу Натальи Ключаревой «Россия. Общий вагон», которая была превосходно воспринята критикой и хорошо продавалась, потому что был услышан новый, живой и нециничный голос. Было ясно, что рассказчик на самом деле принимает близко к сердцу нищету и трудности повседневной жизни русской провинции.
Вы говорите, что найти новых авторов, которые бы удовлетворили западного читателя, довольно непросто. Но, тем не менее, книги постоянно выходят, вы много работаете.
Я упомянула «Путин капут» Миши Габовича. Мы заказали ему книгу о новой российской культуре протеста, потому что хотели понять, что происходит. Ведь обычный журналист, находящийся в постоянном цейтноте, не смог бы подготовить обзор, подобный тому, что мы получили от социолога, у которого уже был собран огромный объем интервью, и который знает международные социологические публикации о движениях протеста. Габович подготовил великолепное описание вертикали путинской власти и репрессивного госаппарата. Эту книгу уже сравнивают с исследованием Виктора Заславского о годах перестройки. Книгой Габовича я по-настоящему горжусь. А вчера я отдала в набор 900-страничную книгу
«Юлиус Маргулин. Путешествие в страну ЗК».
Она была написана в Израиле в 1946-47 годах человеком, родившимся на западе Российской империи, который в 20-е годы занимался спасением людей от голода в Поволжье, потом жил в Польше и в 1936 году отправился в Палестину. Он имел несчастье 1 сентября 1939 года оказаться в Лодзи, где был огорошен нападением вермахта на Польшу. Маргулин попытался бежать в направлении румынской границы, когда появились советские войска. И особенностью этой книги является то, что он описал всю свою одиссею в тени двух армий – гитлеровской и сталинской. Из Пинска его отправили на Беломорский канал. Он описывает ГУЛАГ с перспективы несоветского человека, европейца, который знает о том, что у него есть права и противостоит НКВДшникам. Потом происходит чудо, его освобождают, и он еще некоторое время проводит на Алтае. И он первым написал историю лагерей. Когда Шаламов еще сидел, он уже написал эту книгу.
И в заключение я бы хотела узнать, как вы представляете себе идеальную книгу русского автора для вашего издательства?
Идеальная книга – это очень-очень сложный вопрос. Книга, в которой голос женщин, голос людей играет очень важный роль. Может быть, роман, любовный роман. Для меня очень важно, dass die existenziellen Fragen, ja, любовь, смерть, экзистенциальные вопросы,
встроенные в сегодняшнюю общественную ситуацию. Книга о людях, которые пытаются прожить свою жизнь. И все равно, где они живут, в Новосибирске, в Сан-Франциско или в Париже. Неважно, будет ли эта книга написана в России. Главное, чтобы она была написана хорошо.
Разговор Юлии Кисиной с редактором издательства «Зуркамп» Катариной Рабе завершил выпуск программы «Культурный дневник». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.